эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Очередной «Арсенал» подкаст. Проводим его вместе с киевским гуннером Михаилом, известным у нас как Майк Т-10. Михаил, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Приветствую всех слушателей.
Михаил, давайте все-таки про Эмери чуть-чуть. Вот Эмери ушел, что за полтора года вот вы в целом сейчас вот думаете, что от него останется, какое у вас, ну в целом, ну не последний месяц, там все понятно, но в целом, какие вот у вас от него останутся ощущения?
Ну, у меня остались ощущения в основном негативные. То есть из хорошего я могу только вспомнить тактическую и такую классную эмоциональную победу над Тоттенхэмом, домашнюю, 4-2. Угу. Да, собственно говоря, и все. То есть и еще запомнится мне то, что после поражения от Челси в финале Лиги Европы уволили тренера Челси, а не тренера Арсенала.
А вы бы считали, что ему надо было уйти после финала Лиги Европы, да?
Ну, безусловно, да.
Ну, хорошо, если мы возьмем его, знаете, так вот, не как вот, тренера уже, которого мы знаем, а тренера, который пришел в переходный период, типа вот в этот сложный, принял на себя весь удар, то, может быть, эту функцию он выполнил, нет? Снизил ожидания наши, типа?
Я так скажу, Иван, если бы не вот эта невероятная пруха, вот это везение, то у нас бы тренер бы сменился, наверное, год назад. То есть в прошлом декабре, можно сказать. Потому что 22 матча те без поражений, которые мы шли, это ж потом все выплыло, все показалось. К лету надо готовиться зимой, как говорится, и к весне, ну, можно сказать, не к лету, к весне, все это выплыло, все вскрылось. Вся эта пруха, вся вылезла наружу. Поэтому, если бы этого не было, того дикого везения из этих 22 матчей там, и так далее, то, я думаю, тренер, уже бы был бы другой тренер. Может, сейчас бы уже третий бы какой-то был.
Правильно ли я вас понимаю, что вы сейчас имеете в виду, что та пруха, я абсолютно согласен, что она была, ну, скажем так, осени прошлого года, что все это сыграло с нами злую шутку, потому что это прикрыло безнадежность Эмери и позволило ему у нас проработать гораздо дольше, чем он этого заслуживал.
Да, да, именно так. А самое главное, руководство, которое его назначало, оно, знаете, аж руки, наверное, потирало, что вот как же нам повезло.
Ну так и было.
Еще можно.
Так и было же на самом деле. То есть им всем повезло, что Арсенал там попер. Вы помните, мы сами думали, что мы уже тут будем это на чемпионство претендовать.
Да, 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 не спорю.
Был же период, когда мы все это думали просто вот так. А оказалось-то, что все наоборот. И период этот, конечно, он скрыл возможности для анализа тоже, потому что видно было, что игры-то нет. Ну, каково волнует эта игра, когда каждый раз заносятся 3 очка, да?
Да, да, абсолютно.
То есть начинаешь думать, что там у него волшебная палочка какая-то, или, я не знаю, контракт с дьяволом, без разницы. Я помню эту игру с Уотфордом больше, чем год давности, где Уотфорд нас просто возил и молотил всю игру. И то, что счет был 0-0 там к 80-й минуте, это было великое счастье. А закончился матч 2-0. И тогда, я помню, у меня пришла эта мысль, что у него точно там контракт с дьяволом, наверное, как он Лигу Европы вот так выигрывает, да? Там же тоже все эти истории были. В Севилье там были победы через пенальти, через голы на последних минутах, в проигранных начисто матчах. Там все это тоже присутствовало. И, возможно, у него это частично и есть, но просто этим нельзя прикрываться постоянно. Пруха не может быть все время с тобой, она дается тебе как-то. А потом нужно мастерство показывать. Мастерства нет, понятно. И, собственно, знаете, что мне больше всего не нравится во всей этой истории с Эмери? Что, ну окей, мы не следим за Испанией, мы не следим за Францией, хотя, я думаю, ПСЖ вообще, по команде ПСЖ невозможно понять, какой тренер, потому что там игроки играют сами. И поэтому, кстати, они ничего и не выигрывают в Европе, потому что там, ну, нет у них вот этого элемента, что тренер, который в нужный момент разъяснит, что к чему. Так мы не следим, мы не можем знать про испанского тренера, какой он, что он. Вот мы можем только там в момент, когда вдруг он всплывает, поднять какую-то статистику, его там выступление и так далее. Но футбольные люди кичатся тем, что они все знают всегда в футболе, что мы-то лохи, типа, обозреватели. А они-то глубоко владеют вопросом. Вот у нас работает человек из Барселоны, который там проработал много времени не в роли спортивного директора, в нашем понимании этого слова, а в основном человека, который занимался трансферами и не руководил там назначением тренеров и так далее. У меня вот вопрос есть такой. А как человек, который мнит себя профессионалом в этой области, не понимал, что такое Унай Эмери?
Но просто Рауль Санлехи был назначен не на свою должность. Его надо было назначить как переговорщиком по трансферам, и все. Вот, как бы свою вот эту функцию он как бы неплохо выполнял. Там взяли того же Пепе. Хотя, я думаю, на самом деле в глубине души, чтобы если бы Пепе интересовались какие-то другие клубы, типа Манчестер Юнайтед или Баварии, то я думаю, что поехал бы он туда. Ну, это мое личное мнение.
За эти деньги им никто не интересовался, просто вы думаете, да?
Ну, да, да. Поэтому, то есть, вот Санлехи просто не, как бы не по сеньке шапка, грубо говоря, вот оказалось. Это не на ту должность его назначили, а ему дали как бы на откуп все, я так понимаю. И назначение тренера, и там трансферы, и там перестановки какие-то там внутриклубные. Ну, в общем, вот поэтому... Эмери у нас после Лестера утром просыпаешься, Эмери продолжает оставаться главным тренером. И вот поэтому, вот именно из-за этого, из-за того, что Санлехи это как бы не Копенгаген, не Камильфо для такой работы, для полной.
Ну да, потому что, собственно, одна история, что он продавил Эмери, а мы сегодня, когда вот все эти пертурбации происходят, всегда вскрывается куча подробностей из прошлого. Например, сегодня мы знаем, что Мислинтат был двумя руками за Артету, а Санлехи хотел, в 18-м году я имею в виду, а Санлехи хотел Эмери. Потому что Эмери соотечественник. С ним можно разговаривать так, чтобы никто не понимал, например, по-испански. И решающим голос был голос Газидиса. И Газидис, когда они прилетели в Америку, считалось, что Газидис будет за Артету. Но в Америке прямо его Санлехи уболтал, и он, когда они пришли к Кронке, выступил за Эмери. Я не знаю, что там ему Санлехи пообещал или как он его уболтал, но факт состоит в том, что Газидис переменил свое мнение, заблокировал Артету, и поэтому у нас появился Эмери. То есть Санлехи продавил Эмери, я серьезно думаю, именно потому, что он смог с ним разговаривать по-испански так, чтобы никто не понимал из остальных руководителей.
И... Так мне кажется, что вот летом 18-го еще и неизвестно, как бы общественность восприняла Артету. Эмери как-то оказался более таким каким-то понятным вариантом.
Согласен,
на тот
да.
момент.
Согласен, но с другой стороны, там вот это было не лето, это май был еще, было ощущение все равно, что мы же жили до этого в мысли, что все равно кто только бы не Венгер. И если бы нам вот в момент, когда Чунги работал, сказали, что завтра он работать не будет, но вместо него будет работать Артета, мы бы все заорали «да». Просто к тому времени прошел месяц, и мы уже там начали капризничать, что нам этого не надо, того не надо. Я помню, мы говорили, Роджерса нам не надо. Зачем
да,
нам
да, Роджерс? Да, да, да.
Да, какой там Роджерс может быть? А сейчас бы мы, наверное, с вами легко бы на него согласились, да?
Ну, в принципе, да.
Ну, уж так он лучше, чем Эмери. Просто исходя даже из этого. Так вот, вскрыта куча подробностей прессы сейчас под эту дудку. И совершенно ясно, глобально говоря, ясно одно, что наше начальство не способно думать вперед. Потому что Кронке заявил прямым текстом, что мы поддерживали Уная до тех пор, пока мы не решили производить изменения. А изменения мы обсуждали уже несколько недель. То есть это означает, что до ноября месяца Джош Кронке не понимал, что из себя представляют Унай Эмери. Это означает, что до ноября месяца, одновременно с этим, Рауль Санлехи не докладывал Кронке, что Унай это проблема и что его надо менять. Дискуссии начались только в начале ноября, а я-то вообще подозреваю, что только после Лестера.
Мне, конечно, вот интересен этот момент. А как же, что Джош Кронке не может в таблицу чемпионата Англии заглянуть и посмотреть, как дела идут? Вот даже такой элементарный самый момент. Или
не,
посмотреть...
Не могу включить. Сказать. И задать вопрос, да? И позвонить, и задать вопрос. А что там вообще у вас происходит? Что за ничьи какие-то с Кристал Пэласом пошлые с 2-0? Да, что это вот вообще?
Я когда вот это вот слышу, вот такое, что там до ноября месяца человек, который, грубо говоря, хозяин,
был не в курсе.
У меня это в голове не укладывается.
Да, тем более, что, опять же, правильно абсолютно вы говорите, ничего ж не требуется. Открой интернет, посмотри, что происходит. Не надо там знать, что тренер плохой, неплохой, а просто картинку посмотри и начни задавать вопросы, а что такое-то вообще там? Ну, хорошо, давайте допустим, что он звонил, там ему сказали, да все хорошо, да это временно, да это легкий спад, да сейчас мы попрем. Такой же тоже есть, да, вероятность. Но факт состоит в том, что Санлехи ничего этого ему не докладывал. Это означает, что либо Санлехи всеми силами рвался сохранить Эмери до последнего, либо Санлехи сам не понимал, что там происходит. Ну, как по-другому можно трактовать это? Если они начали обсуждать, и Кронке назвал компанию, в которой они это обсуждали несколько недель назад, это компания Джош, Рауль, Винай и Эду. Простите меня, окей. Мы люди безответственные, в том смысле, что мы решения по клубу не принимаем. Но мы смотрим футбола, ну, гарантированно больше, чем Джош Кронке. Я имею в виду даже не только нас с вами, я имею в виду там английских, допустим, блогеров, обозревателей. Но не было ни одного человека из значимых, который бы не написал, что Эмери не годится до ноября. Ну, мы ладно, мы кардинальные, написали об этом в мае все уже, наши все заметные блогеры, написали в мае, что Эмери не годится. Окей, хорошо, английские уже все написали об этом в конце сентября, что это все. То есть все обозреватели видят, а спортивный директор клуба не видит? Или спортивный директор клуба руководствуется, значит, какими-то другими соображениями, а не интересами клуба, правда?
Да, это... Я хотел бы, да, сказать, что это просто либо человеку просто все равно, либо
ему наоборот не все равно, сколько времени он просидит на своей должности, и он пытается всеми силами сохранить как можно дольше комфортное состояние.
Может, у Санлехи есть какие-то предложения из Испании, более комфортные, с меньшим давлением.
Для него?
Да, и поэтому он уже так, знаете, сильно не держится.
Я бы сказал, что немедленно отпустить надо. Немедленно.
Да, я тоже.
Потому что, опять же, к вопросу о Джоше Кронке. Ну окей, тебе сказали в ноябре, что вот да, все-таки, наверное, надо обсуждать 5-10. Ты начал окунулся в эту историю, у тебя должны волосы дыбом встать от того, что происходит. Почему не задается вопрос, а где вы были раньше, друзья? Почему мы дотянули до момента, когда на стадион пришло 18 тысяч человек на Франкфурт? 18 тысяч! Как можно дотянуть до этого момента? В моем понимании, это черный шар сразу в адрес футбольного директора, коли на него возложена вся футбольная часть. Сразу, немедленно шар от хозяев. Возможно, так и есть. И, возможно, через какое-то время Санлехи уйдет, но то, что говорят на сегодняшний день... букмекеры, мы сейчас обсудим всю эту диспозицию сегодняшнюю, но что Санлехи сегодня активно лоббируют Артету, опять же, из тех же самых соображений, что Артета испаноязычный, и что с ним можно будет говорить так, что никто вокруг понимать не будет.
Что-то я как-то не могу понять логики, а как же в мае 2018 года Артета же тоже был испаноязычным?
Согласен, да, согласен. Но, видимо, с этим, с Эмери, имелось в виду, что кроме испаноязычного, еще Эмери будет и есменом, что и оказалось. Да, то есть Эмери не в состоянии там говорить «нет». И Эмери, я понимаю, он будет гораздо удобнее с Эмери, чем, например, с Артетой, который знает, как работать с Пепом. И у Артеты гарантированно есть свое мнение, а у Эмери его нет. Я не знаю, насколько там Артета у него сильная личность сам по себе, но Эмери-то личность слабая. И он очень удобен для начальства. Очень удобен. Я понимаю, да. Что сказал ему, иди делай это, он идет делать это. Сказал ему, иди делай это, он идет делать это. Поэтому есть, да, тут некие. Это все таблоиды же доносят нам в куче по совокупности. Сейчас вываливают то, что интересно, для того, чтобы подогревать эту арсенальскую историю всю. Давайте мы, прежде чем мы вернемся к этим кандидатам, ко всем, а мы записываемся в понедельник днем, и мы не знаем, возможно, уже все решено, когда вы слушаете. Но что вы думаете, сколько времени займет у нашего руководства назначение нового тренера?
Ну, если Фредди будет выставлять такие же составы, как
вчера... Не-не-не, то... вообще тренера не связано. Я думаю, это вообще не связано с Фредди никак.
А я вот думаю, что связано. Мне кажется, Фредди будет поудобнее сейчас его так подольше продержать, чем назначить условного Почеттино.
То есть что, Фредди правильно, был... то есть вы считаете, что время назначения нового тренера займет долго?
Да, да, я так думаю.
Займет
долго. То есть, да, Фредди будет удобен.
Да, Фредди уже удобен, о чем разговор.
Да, поэтому, хотя мне бы лично мне бы хотелось бы, чтобы у него там многое получилось. Но вчерашний, как бы даже вчерашний состав, я понимаю, там два дня они ничего не решают, когда его утвердили там в четверг, да, или в пятницу его утвердили. Два дня ничего не решают, но он же в команде уже сколько времени, разве он не понимает все... Вы же посмотрите, как защита сыграла. Она же сыграла именно в худший, как бы в худший момент при Эмери. Калашинац поначалу неплохо вроде включился, потом побежал, все, без мяча, мяч забыл. Мустафи вообще имитирует. Вы посмотрите, как забивали,
да,
вернее,
да,
там да. Не забивали, по-моему, у Пуки был момент во втором тайме, по-моему, он не забил.
Он убрал там Мустафи два раза в штрафную
прямо.
Это же
вообще имитация футбола.
Да.
Это же вообще не... Вот, поэтому Чемберс, это, ну, без комментариев, собственно говоря, и так далее. Давид Луиш на фреше. То есть, ну, даже с обороной никакого разговора не проведено было. Ну, вот это ж видно было вчера.
Видно. Абамиянг бил пенальти, который он не имеет права бить уже давно. Это тоже Юнберг знать обязан. Джаку он не имеет права на поле выставлять вообще никак. Во-первых, потому что Джака просто not good enough. Но даже если ты в своей голове думаешь, что он может быть, все-таки может как-то играть... то при всем том, что Джака вытворил, не имеешь права ты ставить. Я скажу, что, на мой взгляд, это хорошо, что вчера все это произошло, потому что, ну, очень редко бывает, чтобы с первой игры все с человеком стало ясно. Я понимаю, что Юнберг – это легенда, это совершенно ничего не отменяет. Он легенда, он останется легендой, он непобедимый. Был в этой команде, два раза выигрывал чемпионат всего. То есть никаких вопросов-то нет к Юнбергу игроку. Он как был легендой, так и остался. Но, извините, тренерство это не для Юнберга. Все, человек не способен, не видит, не понимает. Просидев в команде, сколько он просидел, полгода, да?
А да, я так сейчас подумал, наверное, у Арсенала такая карма отягощенная, что у нас даже эффект Ди Матео не сработает.
Слушайте, у меня такое впечатление, что он сработал первые 20 минут вот в матче с Норвичем. Там было какое-то движение, забей там, кстати говоря, пару голов, на что были вполне шансы, то я думаю, может, и разнесли бы этот Норвич вчера. Ну, пропустили бы парочку, ну, какие-нибудь 5-2 бы выиграли. Но поскольку не удалось забить в первые 20 минут, то, конечно, дальше да. Что Юнберг нес, конечно, и до игры, и после, это отдельная тема. Значит, после игры он сообщил, что он горд за команду, которая играла. Я, извините, ну что? Что можно сказать? Чем ты гордишься-то? Чем, ничьей в Норвиче, что ли? Или этим позорищем, которое творилось сзади, или тем, что растранжили на куча моментов. В чем предмет для гордости, я не могу понять.
Такое впечатление, что Фредди Юнберг и не играл все эти годы
да.
за Арсенал.
Да, да, да. То есть он типа забыл вообще, чем можно гордиться, да? В шоке. Я был в полном это прослушав. Причем он так это спокойно говорит, уверенно. Но надо сказать, что первый раз я напрягся до игры. Было это интервью со Sky Sport накануне матча. Ну и кроме там каких-то общих банальных фраз, вот взгляд вырывает какие-то куски, которые напрягают. То есть я прочитал, например, следующую вещь. Прямая речь. Я считаю, что только тот футболист, который счастлив, играет в свой лучший футбол. Я вот пытаюсь понять, что это означает, что вокруг футболиста надо бегать, приводить ему, я не знаю, девочек, кормить его конфетами. Что означает вот это вот счастье футболиста? Что означает счастье работника вообще? Главное счастье работника, ну, человека такая природа. Любой из нас хотел бы получать деньги и не работать, правда?
Ну,
этого все хотят, это нормально. Это нормальное человеческое желание получать много денег, не работать. Все люди хотят быть рантье. Все. Это совершенно нормальное, естественное желание. Так, извините меня, но в случае с футболом так же не получится.
Так в Арсенале, по-моему, как раз так все и...
Да, да. При Венгере это было ближе всего к этой истории, когда, опять же, сейчас прямые свидетельства есть. Сантос, видели, да, что сказал? Что он попал, типа, в обстановку, в которой он никогда не был. Что всем все равно вообще, как закончился матч, и ни с кого ничего не спрашивают. И ничего не разбирают дальше, ну, ничего не делают. Но мы это и так понимали. Ну, такое прямое свидетельство, что вот как сыграли матч, вообще не важно. Это никого не интересовало, не было предметом обсуждения. Так вот я еще раз пытаюсь акцентировать. Что значит счастливый футболист?
Не знаю, мне кажется, в Мустафе, по-моему, очень счастливый,
да,
футболист.
Да, абсолютно.
Он ничего не делает.
Абсолютно.
Получает отличные деньги.
Да. Да.
И имитирует футбол. Все.
Да. Нет, ну хорошо, там не только Мустафи, там мы помним.
Ну, это
этих. Мы помним этих счастливых футболистов. Тео Волкотт, например, да?
Ну да, но Тео Волкотт хотя бы хоть какие-то когда-то
приносил
положительные эмоции, да. Да.
Но в целом из того, что футболист счастлив, он будет играть свой лучший футбол, я не знаю. Это, в общем, мне сразу резануло глаз, потому что, конечно, мы все понимаем, что если работник любой, неважно, футболист или нет, находится в таком спокойном состоянии духа, в хорошем настроении, наверное, от него польза будет лучше, это да. Но, извините, это не означает, что вокруг него надо бегать, что-то закармливать его там, ставить его в какие-то искусственные условия, чтобы только он вышел там и вот отработал нормально. Кнут и пряник никто не отменял. Человеческая натура не изменилась, она вся та же самая. Кнут и пряник. Кому-то больше кнута, кому-то больше пряника, да, все индивидуально. Но счастливый футболист будет играть свой лучший футбол, это, извините, мягко скажу так, сомнительно. И начиная с этого интервью,
я вам больше бы хотел сказать, Иван, да? По-моему, свой лучший футбол будет футболист играть, который как раз не совсем счастливый, которому нужно доказывать, у которого есть какие-то проблемы.
Да, у которого конкуренция, которая ему не нравится.
Которому надо кормить там семью из 15 человек, там, как у Адебайора, к примеру. Ну, я к примеру говорю.
Да-да-да, я согласен с этим.
Вот этот и вот как раз и будет рвать.
Да, и...
А что ж Азил рвать? Или Давид Луис рвать?
Да, да. Вы знаете, сколько Давид Луис получает? В 32 года он получил в Арсенале контракт 125 тысяч.
Ну, вот, пожалуйста.
То есть настолько его хотел Санлехи купить, что готов был пойти на все его требования в последние дни трансферного окна. В общем, я напрягся от этого интервью Юнберга, но опять же, я тоже, да, как и вы, хотел, чтобы у него получилось, и я, конечно, все-таки понимал, что надо посмотреть один матч, но подсознательно у меня сидела эта тема, что хорошо бы, чтобы у него получилось, чтобы он до конца сезона досидел, а потом, глядишь, все хорошо. Ну, потому что как в голова работает? Он же непобедим, он же все это видел, все знает, да, как работает?
Да, да.
Он же не может быть там Эмери 2. Нет, не может быть. Он еще и хуже, чем Эмери. Он просто хуже, чем Эмери. Эмери Мустафи уже не ставил, он с ним понял все. А Юнберг нет. И самое главное, что сразу было все продемонстрировано. Но я понимаю, что он бы с ним там вел какую-то беседу, понял бы, что Мустафи его тошнит от Эмери, да, от самого. И что вот Эмери ушел, и теперь Мустафи возьмется за ум и покажет лучшую игру. Ну, допустим, такое же может быть, да? И что?
Ну, условно, да.
Да, и что мы увидели? Мы увидели все то же самое?
Да. Они, эти игроки, они... помимо того, что они не могут лучше. Они не могут, и это очевидная вещь. И если Фредди, который столько в команде и столько все видит, и рядом он этого не понимает, то с Юнбергом, к сожалению, надо побыстрее побыстрее прощаться.
Нет, да, это совершенно ясно, что если Юнберг только останется до Нового года, то это все. Вы вообще расписание смотрели, нет, арсенальское?
Там? Ну, да, сквозь призму фэнтези премьер-лиги. Вот, поэтому смотрел, но я так думаю, что с четверкой вопрос.
Значит,
ну, не закончен,
сейчас,
конечно.
Но... Нет, он не закончен, но он закончится. Мы сейчас просто скажем слушателям расписание. Итак, Брайтон дома. Вест Хэм в гостях, ну, стандарт лишь в гостях, ладно. Манчестер Сити дома, Эвертон на выезде, Борнмут на выезде, Челси дома, Манчестер Юнайтед дома. Последняя игра Манчестер Юнайтед дома состоится 1 января. То есть за месяц, если останется Юнберг, вопрос с четверкой будет решен отрицательно, без всяких сомнений. Все будет закончено. Поэтому ждать с назначением тренера нельзя, но... Но цитирую Джоша Кронке, который прилетел в Лондон, как мы знаем, накануне матча.
Да-да.
Он сообщил, что мы сейчас уже находимся в поисках главного тренера. Но поскольку мы очень уверены во Фредди, я еще раз скажу, это было до матча, может быть, сейчас уверенность это упала, то мы собираемся найти правильного кандидата, а не первого попавшегося. Это означает, что никакого шорт-листа не было, никакие кандидаты никогда не рассматривались на место Эмери, и что только сейчас начинают составляться шорт-листы, рассматриваются кандидаты и так далее. В моем понимании это глубочайший непрофессионализм, потому что люди, работающие на руководящих должностях, а Кронке Джош, он член совета директоров, все-таки на всякий случай, отвечает в семье хозяев за футбольный клуб «Арсенал», значит, человек должен смотреть вперед и иметь шорт-лист всегда, каждый божий день. Даже если твой тренер Гвардиола, и он вчера выиграл квадрупл, ты обязан иметь шорт-лист, потому что неизвестно, что случится завтра.
Если вообще, завтра... вообще вот то, что вы процитировали, Кренке, вот это вот, это вообще, ну, как похоже на какую-то как специальную ценность. Мы не будем искать.
Да-да-да-да. Там абсолютно.
Того-то, того. Мы найдем. Вот, да, есть же все ж на поверхности. Есть свободные топ-тренера. Там был Мауриньо, его перехватили. Сейчас остался там Почеттино, Аллегри, там Рафа Бенитес, там условный, ну, да, ну да. Какой-то там Никакович, ну, к примеру. Все, ну, как бы, ты
все
знаешь.
Все более-менее понятно, как, да.
Да, все более-менее понятно. Вот выбери там из этих четверых там какого-то того, который тебе подойдет там по разным критериям.
Факт состоит в том на сегодня, что никто из руководства ничем не занимался. Все, как минимум до ноября, я думаю, до Лестера, пребывали в этой уверенности, что Эмери это правильный человек. Возможно, Санлехи это исполнял не потому, что он не видел, а потому, что он считал, что ему это выгодно в данный момент. Возможно, я не знаю. Но даже если это так, то это все равно человек, который профнепригоден для Арсенала. То есть, если ты в открытую вредишь клубу ради своих каких-то личных интересов, то тебя надо убирать. То есть, позволить тебе работать дальше нельзя. Я уверен, что он будет работать, это понятно. Это же специальные ценности, да. Так что все с нашим руководством понятно. Никто вперед не смотрит, никто ни о чем не думает. Arrogance and complacency, то есть высокомерие и самодовольство, это главная специальная ценность Арсенала. Главное. Все всем довольны, у всех все хорошо, и все все знают лучше всех. Как только дело касается дела, так полный швах, беготня там и так далее. Поэтому, в общем, рассчитывать на начальство в сегодняшнем виде невозможно. Но, тем не менее, они вынуждены искать нового тренера. И я не читал особо прессу до нашей записи. Но я полагаю, что Юнгберг должен получить негативные оценки за эту игру со всех сторон. Что подтолкнет их, конечно, реально заниматься остальными тренерами. По кандидатам. До сих пор, до сего момента, фаворитом является Массимилиано Аллегри у букмекеров. Еще раз подчеркну, несмотря на сообщения таблоидов, что вроде как Аллегри отказал Арсеналу или не договорился, потому что вроде как он выставил условие, что нужно купить двух центральных защитников, и я сразу оживился в этот момент, прочитав, что наконец человек сказал что-то правильное уже. Уже что-то правильное. Вроде как нет. Тем не менее, у букмекеров он является фаворитом по 2,5. К большому сожалению, несмотря на то, что вчера матч Юнберг полностью провалил, он является вторым с коэффициентом 4, а третьим является Артета. И мы сейчас всех обсудим отдельно еще раз. Четвертым до сих пор является Покетино. И последним из всех, кто имеет коэффициент меньше 10, является Роджерс. С Нуну вроде как провели какие-то, не с самим ним, а с кем-то там разговаривали, и вроде как сочли, что он для Арсенала не готов. Слава тебе, Господи, хотя бы...
Да, только хотел сказать, что хоть бы меньше 10 на Нуну, но этого не было.
Уже 13, все уже там.
Ну, уже можно поспокойнее.
В два раза, да, был 7 еще, но сейчас уже 13, да, стало полегче. Значит, по Аллегри я ничего не знаю лишнего. Кроме того, что я сказал, кроме того, что писали уже, что он вроде как нет, но букмекеры настаивают на том, что он первый кандидат. Готовы вы на Аллегри в целом?
Да, готов, конечно. Но это если из того выбора, который предоставлен.
Ну да.
Вот самые фавориты для меня.
Аллегри,
фаворит, конечно.
Кто?
Почеттино.
Почеттино,
конечно.
Окей, давайте мы начнем с Почеттино. Вас не смущает, да, Арсенал Тоттенхэм?
Нет, вообще не смущает.
Значит,
меня смущает Арсенал Манчестер Юнайтед, все остальное для Арсенала.
Понял.
Нормально.
Понял. Значит, если брать тренера отдельно от всех историй, то Покетино тренер неплохой. Покетино организовать команду, конечно, сможет. Это не Эмери, понятное дело. Но сможет ли Покетино Арсенал к чему-то подготовить, даже не обязательно привести, но просто заготовить его для того, чтобы он боролся за титул, у меня ответ отрицательный.
Да, Иван, вы знаете, у меня тоже ответ отрицательный, но не из-за Покетино, а из-за руководства. Вот было бы у нас нормальное руководство какое-то, ну хотя бы более-менее вменяемое, то вот тогда, конечно, да. Я думаю, что Покетино бы смог бы привести Арсенал и, возможно, и к чемпионству, и к высоким местам в Лиге Чемпионов, но, к сожалению, с этим руководством...
Чем руководство мешает? Деньги руководство дает какие-то? Чем? Я не понимаю, чем мешает руководство? Тем, что оно не ставит задачу выиграть чемпионат? Ну, так да, шестого места чемпионата не выиграешь, наверное, так сразу. Нужно как-то там постепенно что-то делать. Я не знаю. Мне кажется, что поскольку Джош ничего не понимает все равно, то до тех пор, пока ты работаешь в рамках бюджета, то они будут только счастливы, если ты выиграешь что-то, нет? Нет, если ты придешь, скажешь, дай 500 миллионов, тогда, конечно, да. Тут вопрос ясен. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что в рамках бюджета работают все топ-клубы мира, топ-20, все, кроме Манчестер Сити и ПСЖ. И Манчестер Юнайтед, и Челси, и Тоттенхэм, и Ливерпуль, они все тратят только то, что зарабатывают. То есть предъявить вот эти претензии, что там Кронке не дают денег, нельзя. Ну хорошо, да, на фоне шейхов он не дает, но на фоне всех остальных... Все же в прибылях сидят, на самом деле. Арсенал меньше всех имеет прибыль Ливерпуля, большая прибыль, ну, потому что они не покупали в этом году никого. Так что я тут, ну, я понимаю, что руководство без амбиций, но, тем не менее, оно вряд ли будет мешать тренеру выиграть.
Ну, вот это безамбитное руководство, оно может и сыграть злую шутку даже с самим Почеттино.
Может быть. Но, тем не менее, с футбольной точки зрения...
С футбольной точки зрения это мой кандидат номер один.
Понял.
И это было бы...
Я вас разочарую сейчас. Я 100% уверен, что Покетино у нас не будет работать по одной простой причине. Дело в том, что по соглашению с Тоттенхэмом, если Покетино до лета возьмет работу, то он должен заплатить шпорам 12,5 миллионов фунтов.
Да, Иван, я тоже где-то такое читал, мне встречалось, но мне кажется, что если Арсенал заинтересован в этом тренере, так он должен просто заплатить эти 12,5 миллионов фунтов.
То есть дать Покетина 10 условно, и еще заплатить 12-10 в год и дать 12,5 шпорам, это мимо.
Я знаю, да, что это мимо.
Манчестер Юнайтед, может быть, это и сделает.
Мы и возвращаемся к этому к руководству.
Ну, согласен, да. Но я, будучи руководством, тоже сильно бы подумал. То есть понятно, что Покетино лучше, чем Эмери. Юнберг не рассматривается у меня вообще. Но Покетино лучше, чем Эмери, да. Но мне не нравится связь Арсенал-Тоттенхэм. Окей, я готов на нее закрыть глаза, но она мне не нравится все равно. И, конечно, платить 12,5 миллионов при условии, что я условно готов ему платить зарплату 7, еще полтора года заплатить за выкуп, я не уверен, что я вот так прямо на это пошел бы. То, что пошел бы в Манчестер Юнайтед, тоже не показатель. Манчестер Юнайтед деньги-то платят, толку никакого нет. Ну, в общем, я думаю, что в смысле Арсенала этот вопрос все равно закрыт. То есть Арсенал не будет платить этих денег. Поэтому, как бы мы ни хотели, или кто-то там не хотел, я думаю, что Покетино – это нереальный вариант вообще. А вот гораздо более реальный вариант после вчерашнего интервью – это Брэндон Роджерс. Потому что вчера ему было интервью, ему задал прямой вопрос корреспондент после матча, который они выиграли у Эвертона 2-1. Кстати, не по игре выиграли совершенно, но тем не менее. Задал вопрос, правда ли, что у вас в контракте есть клаусула, по которой вас можно выкупить просто? Роджерс в лоб ничего не ответил, ну и правильно сделал, но за своим словоблудием он дал понять, что у него, а, есть эта клаусула, и, б, он готов уйти. А мы знаем, что только что Роджерс ушел из Селтика в Лестер, и вы знаете, да, что там вывешивали плакаты в Лестере, что ты предатель, мерзавец. В середине сезона взял, ушел. То есть я к тому, что для Роджерса уйти из команды, где его там боготворят, не проблема. Вопрос, дайте денег, и я уйду. Но опять же, размер клаусулы неизвестен. После того, как кто-то из таблоидов написал 14 миллионов, я тоже знаю, что Арсенал 14 миллионов эти платить не будет. Но с другой стороны, как Лестер может положить 14 миллионов клаусул?
Я тоже, да, думаю, что это все-таки какой-то...
Да, то есть мне кажется, что это такая пуля. Потому что то, что Леви положил 12,5 миллионов, так он их не просто в контракт положил, а он их положил в договор об отступных деньгах, которые выплатили Покетино. Поэтому тут разная ситуация. Покетино физически получает деньги, и если он вдруг берет работу, то он эти деньги обязан вернуть. Вот на чем.
Возвращает, да.
Вот на чем завязано все. А в случае с Роджерсом там прямой выкуп. Если это 14 миллионов, то про Роджерса можно забыть. Если это 5, допустим, то тут я верю в то, что Арсенал может пойти на это. Может и не пойти, конечно. Но самое удивительное, что Роджерс, вместо того, чтобы в интервью сказать, да я вообще никуда не иду, о чем вы говорите, да. Какой Арсенал, ну что вы. Там про Арсенал, правда, и не было вопроса. Вопрос специально был задан так завуалированно, чтобы никто не мог потом прикопаться, что это тема про Арсенал, но мы-то все понимаем. И немедленно коэффициент на Роджерса упал до 7. Он был 17, и он упал немедленно после этого интервью до 7. И Роджерс в целом стал выше, чем Покетино. К сожалению, моему большому и вашему тоже, вторым фаворитом является до сих пор Юнберг. Ну, мы очень надеемся, что это букмекерская косность, да?
Ну, невзрачная игра с Брайтоном, она вообще выбьет Юнберга из списка, так сказать, кандидатов.
А кстати говоря, ну ладно, к Брайтону сейчас мы вернемся. Uh-huh. Значит, и последний кандидат из реальных, это Микель Артета. И я бы сказал, что для меня это предпочтительный кандидат из всех, кто есть, просто потому, что Артета знает, что такое чемпионская команда, и работает в ней, и в топ-клубе, и знает, что как должно быть устроено. Я не уверен, что у него хватит характера там что-то попереустроить в Арсенале, но он был капитаном команды у нас, он понимает, что у нас происходит, и если он согласится у нас работать, имея в виду, что у него большой объем знаний по Сити, то, в общем, мне кажется, что есть шансы на то, что он что-то сможет имплементировать к нам из того, что он видел в Сити. Есть следующая цепочка, что Гвардиола публично уже заявлял, что он готов Артету отпустить, если будет хорошее предложение, потому что Артета, он уже готов для того, чтобы работать где-то главным тренером. Понятно, что Сити его не отпустит до тех пор, пока не будет замена, с которой Гвардиола готов работать, но такая замена в Сити есть. Это Джованни Ван Бронхерст, который, между прочим, за Арсенал играл когда-то.
Да-да, я помню такого.
Да, он ушел в 2019 году, в этом году ушел из Фейнорда и работает в системе Сити. То есть, грубо говоря, это такой пеликан в кустах. В любой момент готовый заменить Артету. И с прицелом на то, что когда уйдет Пеп, он заменит и Пепа. Поэтому он не берет никаких клубов голландских, у него куча предложений было, он ничего не взял, и работает в Сити, ждет, что его начнут там продвигать. Поэтому, с точки зрения Сити, у Артеты нет там преград особых. Ну, там, может, какие-то финансовые, но это не те деньги. Это не пакетиновские деньги, не роджерсовские, это понятно. И вопрос стоит только в том, что мне кажется, что если Санлехи продавливал Уная и продавил их в прошлый раз, но все это делалось через Кронки, а Кронки знают, что Артета был, ну, практически тем же уровнем кандидата, что Эмери, то у Джоша в голове должна сидеть эта тема, что Артета, мы уже его собеседовали, мы его знаем, но всякое ему легче будет взять Артету, чем человека, которого он никогда не видел. Согласитесь, да?
Да, я думаю, что Артета прекрасно бы подошел Арсеналу. Вот. Единственное, что почему он может сейчас не попасть в Арсенал, а попасть летом, это только, может, какая-то эмоциональная часть, эмоциональная какая-то связь с Гвардиолой, вот он не захочет уходить в середине сезона, тем более Сити в каком-то таком, ну, предкризисном каком-то, возможно, состоянии находится. И вот только это может помешать.
Вы знаете, что я вам скажу? Что если человек, работая вторым тренером, без разницы кто, получает предложение из клуба топ-6 на главного тренера и отказывается, это означает, что он не хочет работать главным тренером просто.
Да, это я согласен, да.
То есть просто ты не хочешь. То есть ты готов работать вторым, тебя все это устраивает, да. У тебя нет амбиций руководить большой командой. Потому что от предложения главного тренера топ-6 вообще не отказываются.
Но только если ты не Мауриньо. Да, у Артета, я думаю, есть такие амбиции.
И мне кажется, что Артета будет
он
работать.
Он очень вперед. Давно в Англии. Он играл в таком, да. в рабочем клубе в Эвертоне. Потом в Арсенале тоже... как бы проявлял лидерские какие-то качества. Uh-huh. Конечно, не так, как бы нам хотелось, да, но все-таки в целом он, как капитан, конечно, он был, особенно после тех капитанов, в кавычках, которых мы уже сейчас увидели, вот он был неплох. Поэтому да.
Я скажу, что Артета у нас играл еще не на своем месте все время.
Да. Но это сработал эффект. Как бы, знаете, вот сильные ты в более слабой команде ты играешь более высоко, где у тебя побольше как бы скиллов, и есть более как бы послабее футболисты рядом с тобой, они идут немножко назад, там какую-то такую черновую таскают рояль. Вот. Переходишь в более сильную команду, тебя немножко отодвигают назад, ты там не на первых ролях, но тоже как бы играешь. А тогда в Арсенале в той, как бы, в той части поля, где играл Артета, тогда играли Томаш Росицкий, ну, там впереди был Санти Касорла, вот, чуть выше уже потом, позже появился. Поэтому Артета, да, он не на своей позиции, но как бы в свете таких вот обстоятельств, ну, как мне кажется.
Ну, возможно, да, возможно. Я все равно считаю, что каждого игрока лучше использовать на том месте, где он может проявить себя лучше всего.
Да.
И все эти истории с передвижениями и так далее, временный характер могут носить. Но вот последний пример, что Торейру задвигали вперед вместо его хорошего, ну, обычного положения опорного полузащитника, это все равно глупость. Как временное решение, да, конечно. Но как постоянка нет. Поэтому мне кажется, что Артета вот в Эвертоне он играл просто разыгрывающего там плеймейкера. И там он был на своем месте. А у нас, конечно, его задвинули в опорную зону. И мне кажется, это было неправильное решение. Ну, так или иначе, Артета – это последний кандидат из реальных, подчеркну, по мнению букмекеров. То есть мы все понимаем, что букмекеры ничего тоже не знают. Они точно так же, как и мы, составляют свою картинку на основании слухов, там, таблоидов, какого-то инсайда, какого-то. Но факт состоит в том, что в порядке очередности фавориты следующие. Аллегри, Юнберг, Артета, Роджерс и Покетино. Мы про календарь уже поговорили, я сказал, что если до конца года проработает Юнберг, то про этот сезон мы забыли. И, возможно, это тоже план руководства, забыть про этот сезон, дать Юнбергу доработать, а летом назначить кого-то, кого, может быть, мы сейчас не знаем, или того же Артету. То есть я не исключаю, что есть и такой план. Если вообще там есть планы, в чем тоже есть сомнения уже такое серьезное. Давайте поговорим по матчу с Брайтоном. Почему вы думаете, что матч с Брайтоном может быть невзрачным? Во-первых, придет ли народ? У меня вот такой вопрос. Придет ли народ?
Нет, ну народ, конечно, придет, особенно в Англии. Да, на легенду, на Фредди Юнберга придут, конечно. То есть, я думаю, 18 тысяч, конечно, не будет на стадионе. Почему думаю, что игра будет невзрачная? Да потому что а кем играть? Ну да, может повезти, там первые 10 минут Арсенал забьет 2 гола, да, ну и все, и встанут. То есть нету личностей, нет игроков, которые там возьмут на себя и решат вопрос с условным Брайтоном, там, например, в первом тайме, а потом во втором тайме там спокойненько доедут до победы, там доведут, как говорится, без лишнего напряга, валидова и нерва. Сейчас в Арсенале таких игроков нет. Поэтому я думаю, что тут... А еще плюс наложится вот какой-нибудь, извиняюсь, прикол от Юнберга в виде там Джаки, например, да, на домашнем стадионе. Или там какой-нибудь Джо Уиллок. Вот. И, собственно говоря, вот поэтому... Да, думаю, в принципе, Арсенал должен выиграть. Но, думаю, на валидоле, на нерве или вообще ничья.
Я не знаю, у меня есть такое чувство... Я посмотрел Брайтон с Ливерпулем, полный матч. Ливерпуль, знаете, играл такую игру, такую в полтемпа, то есть, ну совершенно, то есть, не демонстрировал жажды там порвать этот Брайтон, а играл так совершенно вот, на таком выдохе. И Брайтону было позволено там, ну, что-то исполнять, из-под прессинга выходить там и так далее. Ну, вот так мягко сказать, Брайтон не впечатлил. То есть, при всем том, что Ливерпуль играл, я не знаю, на 30% от себя, моменты у Ливерпуля какие-то были, дальше они забили 2 гола со стандартов, одинаковых абсолютно, а в Брайтоне, между прочим, не коротыши-защитники, здоровые лоси,
да.
Никто никого не закрыл ни разу. Ну, в общем, впереди Брайтон имел 1.5 момента за 90 минут, гол забили, вы знаете, да, какой гол там забили, не видели?
Ну, я не видел, но я уже там на матч-дэй читал там,
да. Да, значит, там судья дал свисток на пробитие штрафного в тот момент, когда вратарь устанавливал стенку.
Да.
И подошел человек, ударил в угол, где вратаря нет, а все игроки Ливерпуля были заняты установкой стенки. То есть это, ну, на тренировке в пустые ворота ударил просто, надо было попасть. Вот, то есть гол идиотский Брайтон забил. Ну, как, чисто гол судейский. А Аткинсон это сделал по одной простой причине. Не потому, что он против Ливерпуля был, а потому, что он вообще туда не смотрел.
Да,
вообще, что... То есть он был, типа, занят, да. Решил, что вот уже время он дал какое-то, отвернулся в сторону, взял, свистнул. Ну, неважно. Я к тому, что Брайтон был без зуб. И, окей, оборона Арсенала, это, она может привести сама, во-первых. Тут все понятно. Ну, в общем... Мне кажется, что дома люди придут действительно, потому что очень многие, я читал уже вчера, считают, что именно болельщики простые считают, что ну Юнберг, что, надо дать время ему, что, с первого матча-то выводы делать нельзя. Ну окей, ладно, простой болельщик, который ну, не имеет широкой картины, он может думать, да, что человеку нужно дать время.
Нет, ну, ты, можно дать время, но ты ж не ставь в первой игре Мустафи с
Джаком. Уже все, уже это сделано. Все, вот для меня уже все. Для меня вопрос с Юнбергом закрыт. То есть назначение Юнберга главным тренером, это означает все, катастрофа полная. Потому что Юнберг хуже, чем Эмери. Хорошо, что одного матча хватило. Вот-вот праздник-то в чем заключается. Так бы действительно еще мы 3-4 игры могли думать о том, что а что там, а как. А тут думать ничего не надо. То есть Юнберг просто ну, не готов, не понимает, что, как устроено, неправильно игроков
да.
оценивает.
К сожалению, да.
Да, к сожалению, ну окей. А что такого-то? Он работал в академии с детьми, может, он может работать со взрослыми? Нет. В чем проблема? Не понимаю. Ну, не смог, все. Шанс получил, шанс провален. Да тут даже не шанс провален, но просто у него нет скиллов, чтобы работать здесь. Все. Точка. Дальше мы играем с Вестхэмом после Брайтона в воскресенье. На выезде. Вестхэм только что обыграл Челси. Вас не настораживает вообще эта история выезда на Лондон Стадиум?
Я насколько помню, Арсенал там всегда в 2-3 гола выигрывает. Ну, это раньше так было. Там даже у нас Дэнни Уэлбек там дубли делал. Это насколько я помню. Вот, поэтому, то есть вот эта победа Вестхэма, это ж эффект Вестхэма. Они сейчас следующую игру должны проиграть гарантированно. Вот, а потом, когда
приедет... Проиграть, но не нам, я подчеркну. Проиграть, да, ну, но, да, не, да. но не нам. Да, потому да. что они играют не с нами.
Тур, да, среди недели, который... Но потом, получается, Арсенал приедет, и если Вестхэм исполнит, как обычно, себя клиента домашнего против Арсенала, то Арсенал может выиграть. Хотя я сейчас уже, знаете, я сейчас уже вообще не уверен вообще ни в чем и ни в ком. Тут сейчас вот с Брайтоном игра домашняя, там даже там 2 года назад или там 3 года назад вообще там никто и не сомневался, я думаю, там вот, так чисто по случайности Арсенал был проиграть. А сейчас уже все неизвестно. Все может быть. Каждая игра у Арсенала на 3 результата. Ну а если команда посерьезнее там, то тогда на 2.
Ну я надеюсь, что вы же не думаете, что мы в Льеже 5 мячей проиграем.
А мы в Льеже играем?
Мы 12 числа играем в Льеже, последнюю игру Лиги Европы. Если мы проигрываем 5 мячей, то вместо нас едет Льеж в финал.
Нет, 5 мячей, думаю, не проиграем.
А если, да. А если бы Льеж выиграл Виктории, Гимарайш, а он вел там 1-0, пропустил ответ, если бы выиграл, то любая победа Льежа выводила бы его вместо нас в плей-офф. Так что... Я не представляю, я помню этот 4-0, как мы выиграли. Я не представляю, как этой команде вообще можно проиграть.
Но, ну, как... смотря еще какой состав поедет, конечно.
Ну, Мустафи как? Он же там в Лиге Европы.
Ну, Мустафи это гарантированно уже +2 у стандарта. Так что, к сожалению, да. Ну, в общем.
Михаил, у меня к вам такой вопрос. А почему букмекеры не рассматривают Арсена Венгера?
Ну так, ну они же, это же как бы чисто такие технические моменты. Он же занят на работе
и в УЕФА где-то. И что? А Роджер занят на работе в Лестере, и что? А Нуну занят в Уверхэмптоне.
Ну я думаю, что все-таки там в УЕФА какие-то свои моменты, которые не позволят ему тренировать.
Не связано это с тем, что его в Арсенал не возьмут ни при каких обстоятельствах?
Ну, понимаете, мы же помним, как он уходил, да, он же уходил после войны с болельщиками, поэтому я думаю, что в этом тоже, конечно, есть какая-то часть того, что его не возьмут в Арсенал обратно. Ну, вот, а также вот этот момент его работы там в УЕФА. Я, кстати, не знаю, на какой он должности.
Да я тоже не знаю, и не очень знаю, интересуюсь.
Работает, в общем, числится. Вот, поэтому вот как бы две половины. Вот
ну, этого. То есть этой опасности нет, я правильно понимаю?
Да, этой опасности нет, да.
Так что если кто вдруг, друзья мои, боится, то бояться не надо. Я тоже придерживаюсь того же самого мнения, что этой опции нет, слава тебе, Господи, возврата в этот мрак. Поэтому в этом смысле, конечно, у нас будущее есть какое-то. Ну, может быть, даже относительно светлое, если удастся сделать правильный выбор. Но вообще то, что происходит у нас с начальством, это, конечно, мрак. мрак. Что Джош, что Сан-Лехем. Ну, а остальным предъявить нечего особо. Что там Винаю предъявишь? Он там сводит этот баланс, да, занимается с мэрией, да, с комьюнити. Это не его функция работать с командой там и назначать главного тренера. Но люди, которые причастны напрямую. Я сильно подозреваю, что Эду это тоже такой, как бы так сказать, помягче, Есман. Есман, и что рулит всем господин Сан-Лехи, а для этого у него нет скиллов просто, чтобы хорошо рулить. Ну, будущее покажет. Будущее покажет. Посмотрим, кого назначат. Если назначат Аллегри, то, наверное, нашим...
повеселее будет.
Да, нам будет всем повеселее. Мнение, наверное, у нас чуть изменится в лучшую сторону. А пока что мы пребываем с господином Юнбергом в роли исполняющего обязанности, и при этом ничего хорошего нас не ждет. Я не думаю, что мы не выиграем у Брайтона, честно, но вот пока. Хотя букмекеры уже дают 1.60 коэффициент всего.
Ну, я тоже так не думаю, да, но игра может быть, да, я уже говорил, какой.
Партнер наш букмекерский 1xbet предложил 1.60, я так почесал в затылке и не понял. Вот, ну, не, ну я понимаю, почему они дали 1.60. Но если что-то ставить туда, то я даже не понимаю, что. То есть Арсенал минус полтора, это страшно.
Ну, скоро минус один.
Ну, минус один это. Ну, только для того, чтобы соскочить, да, при счете 2-1, чтобы не попасть. Так да, тогда,
хороший счет. Тогда уж лучше
1.60 поставить, чтобы хоть 1.60 получить. Ну, в общем, такой коэффициент неувлекающий, надо сказать. Неувлекающий. Букмекеры тоже не уверены в том, что у Арсенала что-то при Юнгберге получится. Ну, окей, что там получится, мы уже поговорим на следующей неделе. Михаил, спасибо вам за участие.
Да, спасибо вам, спасибо слушателям.
Друзья мои, на этом Арсенал подкаст закончен. Предсказателя у нас на этой неделе не будет. По техническим причинам они в командировке, там у них сложности технические. Но мы как раз за два тура вырвемся вперед и на следующей неделе его допросим. На сегодня все. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.